Время 10:30, но не у вас пятница, 21:00, потому что вы смотрите свежий выпуск новостей, самых главных за прошедшую неделю. Это у меня 10:30. А я зачем-то пью энергетический бодрящий чай. Что бы это могло значить? Не то ли, что я опять 30:30 буду ворочаться в кровати и не смогу уснуть? Да, блин, наверное, это.
Баю-бай, должны все люди ночью...
Стас, проснись, ты обосрался!
Не будем тянуть быка за рога, это свежие новости, погнали. Дорогие мои друзьяшки, как же я люблю проводить с вами время, как же вы меня спасаете, как же ваше общество мне приятно, ведь в эти ролики я могу впихнуть рекламную интеграцию, которая не позволяет мне сделаться бедным.
Ты моя сучка! Я тут царь и бог!
И вы не вправе меня за это судить. Я до 30 был бедным, потом потерял все и стал нищим. Но лучше бы стал дрищем. Что я несу? Пожалуйста, не выключайте, я уверяю, дальше будет... Ну не факт, что лучше, но не так плохо. Netflix планирует выпустить экранизацию Наруто. Это очень хорошая новость, хотя, я не знаю, может быть, это плохая новость, я до сих пор не определился. Просто с одной стороны у нас есть One Piece, с другой стороны Ковбой Бибоп и Тетрадь Смерти. Ну, я надеюсь, что они решат сделать счет равным, и чтобы было 2-2, выпустят нормальную экранизацию Наруто. Тем более мне лень смотреть все 17853 серии, поэтому я бы все-таки посмотрел в кратком, в сжатом виде, в чем там вся соль.
Пятикратно переваренный кал.
Я правда начинал Наруто, честно пытался посмотреть, но хватило меня только на 250 серий. Эти бесконечные битвы по 5, по 6 сезонов, по-моему, а потом еще. Ну, в общем, вы поняли. Ждем адаптацию от Netflix. Причем лично я от Netflix жду еще экранизацию «Задачи трех тел» по Люци Синью, но что-то как-то она не выходит. Я посмотрел даже китайскую экранизацию, отстой редкостный, не тратьте на это время. В соцсетях обсуждают новую нейросеть, которая умеет переводить видео, сохраняя голос говорящего. Да, есть прикольные видеонарезки.
Hey you! Listen up, you jerkface! How much did you earn with my hard-earned money, you despicable low-life thief?
And now kindly listen to me, bitch! Fuck! These are someone's beloved fathers.
И есть еще более прикольная видеонарезка со мной.
Are you dumb, bitch? Are you stupid, fuck? Go fuck yourself, bitch. Vete a la mierda, puta. Ve a la mierda, puta. Simplemente estúpido. Dannata puttana. Sei stupido, cazzo.
С чего я офигел больше всего, так это с того, что эта нейросеть даже дорисовывает рот.
I don't care about you or anything you have, including your car, apartments, fights, yachts or anything else.
И когда я посмотрел первое видео, я очень обрадовался, потому что охренеть, теперь я смогу выпуститься на Билибили. Вроде бы на российском YouTube меня забанили, а мои новости слишком длинные для того, чтобы заказывать перевод у китайских переводчиков. И вот выкатывают нейросеть, которая позволяет мне это вроде бы сделать, но китайский язык пока что не поддерживает. Эх, обидно. Это представьте, как здорово. Русскоязычные видеоблогеры штурмуют Билибили. Если вдруг кто не в курсе, то Билибили — это китайский сервис, китайская замена Ютуба. И вроде бы контент с нами там крайне интересен. Во всяком случае, у меня уже брали некоторые китайские издания интервью, которые вы сможете посмотреть на Билибили в переводе. У меня брали американские издания, например, тот же самый... Забыл, как он называется. Ну, эти, у них 17 миллионов подписчиков. Vice. Vice, я просто их запомнил, для меня было честью давать интервью тем ребятам, у которых несколько лет назад я воровал кадры для своих видеороликов. Ох, как же изменчива жизнь.
Жизнь полна неожиданностей.
Это знаешь, Юр, мы с Наданой Фридрихсон сидим, я сходил тут на «Комсомольскую правду», мы там пообщались, и она говорит, ну а что ты, вот как бы многие считают, что ты в президенты метишь. Я говорю, вы что, серьезно? Я говорю, я клоун, моя функция веселить. Она говорит, был тут на Украине один клоун, и я такой задумался, блин, а мне это нечем парировать. Короче, ребят, я понял. Васильев 2024.
Эта победа будет не его, а народа.
Юр, если бы ты мог вернуться в прошлое, убить Гитлера. Ладно. Хилми извинился перед Екатериной Мизулиной и сообщил, что отказался от трэш-контента.
Этот кружок я записываю для Екатерины Мизулиной, для главы Лиги безопасного интернета. На протяжении нескольких месяцев я прошу прощения. Хочу выйти на примирение. Я убрал трэш-контент, но Екатерина Мизулина меня не видит, не слышит.
Екатерина Мизулина, она дотягивается до людей, до которых другим нет, по сути, никакого дела. И много, конечно, неприятных ситуаций. С тем же самым Даней Милохиным получилось крайне неприятно, да, но об этом я расскажу дальше. Был такой транс-ген... Короче, я не знаю, я люблю Хилми. Например, вот за это.
Нихуя себе, блядь! Пошли на улицу. Че, охуел?
Пошли на улицу. Пошли на улицу, блядь.
Да, охуел.
Пошли на улицу, типа.
Ебало, сука, завалил, сука. Ебало, завалил, сука. Я тебе перееву. Я тебе встал на колени, пидор.
Пошли на улицу.
Или вот за это.
Я просто хотела пососать сегодня, вы понимаете? Просто хотела пососать. Я такая классная, охуенная, не понимаю, добрый почему ран. Парни не могут дать мне пососать нормально.
Понятное дело, что это фрик, и тот контент, который он создает, это по сути трэш, но я не знаю, я не против Екатерины Мизулиной, я одобряю ее методы, когда она борется с русофобами, которые зарабатывают бабки на России, при этом говоря, что русня, рашка, ну, в общем, вы в курсе.
Русня и рашка.
Но когда начинаются разговоры уже за нравственность, мол, этот блогер пал слишком низко, он слишком много матерится, или продает свои прокладки, или продает туалетную бумагу с говном из своей жопы, а такие прецеденты тоже есть, поверьте мне.
Эксклюзивно в магазине podsas.ru.
Вспоминаем сразу же Белл Дельфин, которая продавала воду, да, свою воду, в которой она мылась, расфасовывала по баночкам и продавала. И, знаете, я просто охреневаю от тупости людей. Ну, кто это покупает? Ведь где гарантия, что это реально вода, набранная не из-под крана, а та, в которой она мылась? Вот если бы она при этом это на видео снимала, то я бы, в принципе, прикупил себе одну баночку, просто чтобы у меня была. Ну, так, вы не подумайте. Я не инцел.
Я куколд, у меня проблемы с женщинами, мне никто не дает.
Но вообще я против любой полиции нравственности, да, одно дело как бы конкретный финансовый урон русофобам, которые говорят ужасные вещи, а другое дело все-таки нравственность, когда, ну, вот этот контент, это слишком низкосортно. Так, если наше общество такой контент потребляет, может быть, с обществом проблемы, и бороться с конкретным следствием этого не самый лучший выбор, и вдруг, победив всех ужасных, в какой-то момент примутся просто за плохих, а потом придут и за теми, кто просто материться в интернете, ну типа, где градус нравственности, после которого можно быть немножечко аморальным или нельзя? Кто это будет определять? Меня подобные тенденции пугают. Средняя зарплата в России почти в два раза ниже, чем в Китае. Но я не верю, я посмотрел ролик Константина Семина. В Китае на самом деле фашизм, и в России фашизм, и везде фашизм, но, кстати, кроме США, потому что там у Семина дети, ему нельзя плохо говорить про США, во всяком случае говорить, что там фашизм, потому что его могут не впустить к детям, а вот так вот, вот везде, кроме США, в принципе, фашизм. Да, мы абсолютно верим, и 800 миллионов человек, которых в Китае вывели из-за черты бедности, и количество богатых, которые там меньше, достаточно меньше становится из года в год, но это не показатель. И высокие зарплаты, там разница между богатыми и бедными, которая уменьшается стремительно с каждым годом, это не показатель. Вестник дури и остальные коммунисты без царя в голове будут вам рассказывать, что на самом деле в Китае фашизм.
Парадокс заключается в том, что социал-шовинизм гораздо ближе к фашизму, чем какой-нибудь ранний капитализм.
А я читаю подобные новости и могу только порадоваться за китайцев. Все-таки вы можете сказать, типа, вот, а Россия, ну у нас жопа. Но, с другой стороны, может быть, мы будем на них равняться, и российский истеблишмент перестанет равняться на великобританских, всяких олигархов, которые вывозили капитал, и на американских.
Англосаксы — это конченая нация, конченый этнос выблядков.
И начнет равняться на китайских, которых... Британия отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах. Теперь только хорошие русские с британскими визами могут это сделать, но это какая-то мелочь. Обратите внимание, опять же, здесь ситуация такая же, как с войной. Войну начинают олигархи, войну начинают политики, а воюют обычные люди. А неудобства и санкции вводят против простых людей, а олигархов они не касаются. Олигархи могут также продолжить вывозить свой капитал, который, может быть, экспроприируют, но в России посадят за коррупцию. Поэтому остаемся, пацаны.
Сидим дома.
Путин. Задача сделать российские марки и бренды более узнаваемыми. И здесь без маркетинга никак совершенно не обойтись, не обойтись без дизайна. Есть огромное количество крутых дизайнеров.
Ну и хуй с ними.
Мы вот сейчас, вот, например, разрабатываем первую российскую клавиатуру. Я делаю действительно дизайн своей клавиатуры, которую я буду выпускать, и множество крутых продуктов. И я думаю, что в этом плане люди должны начинать все это делать.
Пилите, Шура, пилите!
Просто, знаете, когда говорят, вот, российские бренды, сразу же... Но перед глазами хохлома, сразу же перед глазами матрешка. И я не против этого, это наши национальные штуки, которые надо эксплуатировать и использовать, но их нужно переиначивать, потому что большинство думают, о, национальный продукт, все там в 2014 году, сейчас начинаем продавать всякое наше национальное, и продают просто какое-то говно. Старые матрешки, которые всем надоели, но они нуждаются в переосмыслении, как и все, и дизайн всяких российских национальных вещей, он не претерпевал изменений уже очень и очень много лет, и я надеюсь, что сейчас пришла пора это исправить. Не для экспорта, а хотя бы как минимум для собственного потребления, потому что мне хочется видеть косоворотки вот эти вот, немножечко переработанные в более современном дизайне, в одежде. Мне хочется видеть переосмысленные матрешки и прочие вещи, которые являются нашими, так скажем, национальными атрибутами. 6-летняя девочка стала самым юным разработчиком видеоигр. Да, способности девочки к математике и программированию заметил ее отец. По его словам, Симар самостоятельно изучала математику, просматривая ролики на YouTube, дальше рассказывая нам про бесполезность этого сервиса, и тогда он предложил дочери записаться на уроки программирования. Честно говоря, я искренне восхищаюсь этим ребенком и надеюсь, что Симар сделала правильный выбор и обратилась в онлайн-школу Geekbrains, школа, про которую я вам неоднократно рассказывал и в которой я уверен. И знаете, если уж 6-летняя девочка смогла, неужели ты не сможешь? И ты, взрослый, осознанный человек, и что, до сих пор не можешь решиться? Тем более, что в Geekbrains есть программа разработчик, где ты получишь не только знания, но и прикладные навыки, востребованные на рынке труда и применимые в реальной жизни. При этом абсолютно не важно, есть ли у тебя опыт или ты совсем начинающий. Сначала тебя обучат основам IT. Дальше ты уже осознанно выберешь одну из 5 специалистов. Программист, тестировщик, аналитик, проджект и продакт-менеджер. А при необходимости сможешь сменить направление совершенно бесплатно. Школа Geekbrains имеет государственную образовательную лицензию. Занятия займут до 10 часов в неделю, а обучаться можно из любой точки мира. Geekbrains дает возможность оплачивать обучение в рассрочку. При этом первый платеж только после месяца обучения. И в ходе обучения ты пройдешь гарантированную стажировку, где получишь крутой опыт работы в IT, а по окончании обучения тебе гарантируют трудоустройство. Ну или вернуть деньги. Это прописано в договоре. Если ты смотришь меня, то я думаю, ты уже взрослый, и разработчиком в 6-летнем возрасте, как Симар, ты, конечно же, не станешь. Но в настоящий момент у тебя есть все шансы стать профессионалом. Ну и чего ты ждешь? Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране и становись востребованным программистом вместе со школой Geekbrains. А по промокоду «Ай, как просто» до 20 сентября ты получишь скидку аж в 67%. 67%. Торопись. Ну а я возвращаюсь к новостям. Путин о киберспорте. Да, было выступление у Путина, некоторые его заявления я прокомментирую. Где-то с Путиным соглашусь, где-то его покритикую. И, блин, как же мне обидно, что я только недавно узнал о меме, ну как узнал, 2 года назад узнал о меме Путлер. Такое у меня иногда бывает, только сейчас он стал для меня смешным, но шутки про Путлера уже не актуальны. Киберспорт продвигается на Дальнем Востоке, а первый крупный турнир пройдет в конце года. Прошу IT-компании обратить внимание на этот вид спорта. Ну, во-первых, Путин не знает, что у нас каждый Вася регистрируется как IT-компания. Вот, понимаете, на бумаге с IT-сектором в России все просто офигенно. А по факту каждая компания, каждый дворник, регистрируя ИП или ООО, регистрирует его как IT-компанию. Знаете почему? Потому что Россия, вот как вот идиотски делать законы? Почему законы по большей части не работают? Слушайте, а давайте-ка мы сделаем Россию крупнейшей IT-столицей. Давайте превратим всю Москву, все Сколково в огромную Кремниевую долину. И где-то каперы такие.
Давайте.
Сука. Путлер, Пикули, настоящая шиза. Ну и, короче, они такие, давайте будем регистрироваться как IT-компания, абсолютно все. Давайте, вот я уборщик, но, знаете, я придумал технологию метлы, налеплю на нее 2 светодиода, и хуя, я программист.
Это фотошоп!
А программист это кто? Айтишник. А компания моя, значит, занимается IT-разработками, просто предоставляет их в сфере уборки. О, братишка, ну это совсем уже здорово, давай-ка мы зарегистрируемся как IT-компания, нам же тогда налоги платить не надо будет, ну или платить по сниженной ставки, по ипотеке отличные штуки. В общем, я и сам своего рода IT-компания.
Это правда, я проверил.
А что касается развития киберспорта, я думаю, что это отличная штука, и этим нужно заниматься, не забывая про спорт обычный.
Паскуда, тварь!
Путин не согласился с утверждениями, что в экономике России становится слишком много государства. Он сказал, что мы сотрудничаем с бизнесом и у нас хороший диалог. Ну да, а до чего доводит это сотрудничество с бизнесом и увеличение количества частного, мы, собственно говоря, хорошо очень видели на примере одной известной частной военной компании.
Я вообще не в курсе, о чем мы говорим.
Вот эта вся история там по поводу того, что...
Я вообще не в курсе.
Я понял.
Кстати, на следующей неделе выходит великолепный подкаст с Михаилом Васильевичем Поповым. Это крайне уважаемый человек. Просто я вам рекомендую посмотреть. Я рекомендую посмотреть его всем, абсолютно всем, без исключения. Путин о Прибалтике. Эта часть политики СССР была ошибочной. Давно уже признали. Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие интересам других стран. Но на эти грабли наступают сейчас страны Запада. У них нет друзей, только интересы. Это заявление, которое меня поразило, конечно же, больше всего. Во-первых, что значит признали неправильной? А можно узнать, пожалуйста, кто признал? И, по-моему, Прибалтика была просто центром вообще вседозволенности. Там были огромное количество фабрик, и жили прибалты просто замечательно. А потом какие-то конкретные люди все это решили разрушить вместе с другими конкретными людьми, потому что СССР проиграл в холодной войне, и это правда. Поражение было сокрушительным, недооценили пропаганду, экономика, множество других проблем. Но все-таки, что значит у них нет друзей, только интересы, а государства должны дружить? Но мы вроде с прибалтами замечательно всегда дружили, но что-то им не помешало полностью от нас отказаться и начать дружить с США на сфере коммерческих как раз-таки интересов.
Переведите денег. Подпишитесь на мой Patreon, дайте денег.
Короче, я надеюсь, что в данном случае Путин просто занимается обычным популизмом, потому что, ну, вообще, что такое понятие дружбы? Мне кажется, его в политике вообще, оно как бы существует, ну, типа, дружественная страна, потому что мы с ними экономические какие-то штуки имеем. А так, ну, то есть, да, общие коммерческие интересы, а так, само употребление слова дружба, у них нет друзей, только интересы, ну, как-то странно. Соловьев уничтожает людей, не выходя из студии. А, да.
Это мне нравится, что Венедиктов пишет, как Рудольфыча-то. Хэштег теперь «Жалкие убоги». Нет, гнилозубка. Хэштег теперь «Я вас, мрази, по полной отымею». И тебя, Венедиктов, тоже.
Я даже не хочу разбираться, в чем весь сыр-бор, но мне очень нравится просто, как Рудольфович бомбит. А я даже не вникаю в то, что он говорит.
Голос! Страшно, да? Вам больно, больно.
Понимаете, как настоящий коммерс, я мыслю только с позиции собственной выгоды. И пока вы видите, ой, ну что он там вот в этой пропаганде на Соловьев Лайв говорит, я вижу мем, 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 мем. Теперь в следующий раз, когда кто-то выпустит на меня разоблачение такое, что думал, ты меня поимеешь?
Я вас, мрази, по полной отымею.
Для операционной системы «Аврора» создали первый эмулятор для запуска Android-приложений. То есть у нас российская операционная система, полностью российская, есть смартфоны на ней, но нет приложений, потому что компании не хотят разрабатывать эти самые приложения. Каков выход? Ну, наверное, давным-давно стоило посмотреть на опыт Apple и вложиться просто в эмулятор и выпустить под него приложение и расширять пользовательскую базу. Решение правильное. Я надеюсь, что скоро всех чиновников пересадят на «Аврору». Я тоже, может быть, обзорчик сниму.
Ура! Наконец-то! Царь услышал то, что хочет от него народ.
В России практически не покупают фильмы и сериалы онлайн из-за отсутствия голливудских новинок. Это так, но зато наконец-то люди начали обращать внимание на российское, например, сериал «Разрешите обратиться», сериал «Конец света», фильмы такие, как «Папа, сдохни», «Изображая жертву» и многое-многое другое. На самом деле, я надеюсь, что достойные работы получат больше пиара. Ну а американское, а зачем нам это покупать, если они не хотят нам это продавать? В общем, поднять флаги и свистать всех на торренты.
Я был пиратом. Я останусь пиратом.
По данным Росстата, стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет и составляет 32,5 рубля в расчете на 1 километр. Я люблю поливать говном Яндекс, потому что компания, мягко говоря, странно ведет себя во многих аспектах, но здесь не стоит их винить, потому что подорожали автомобили, подорожал их ремонт, их сервисное обслуживание, бензин, в общем, подорожало все. Это следствие той самой деглобализации, в которой можно винить Путина, а я бы винил... капитализм.
Знаешь, что такое капитализм? Это когда тебя наебывают.
Завод TSMC в США не будет рассчитан на полный цикл производства процессоров. Это полнейший трындец, я вообще просто не представляю, как это возможно. Теперь понятно, что США так в Тайване еще вцепились, потому что кто управляет микрочипами, тот, по сути, управляет планетой. Тот управляет тем, как мы мыслим, тот может всякие бэкдоры туда встраивать, привет, Meltdown и Spectre, и многое-многое другое. И что же это получается, что все-таки самый сок, самое сложное будут делать на Тайване, а в США просто дособирать и получается, перенос этой фабрики – это не стратегическое решение для того, чтобы отобрать у китайцев возможность, да, точнее, дать китайцам возможность забрать Тайвань, не потеряв при этом микропроцессорное доминирование. И вот, оказывается, что все-таки нет, это не так. У меня даже появились мысли, я, конечно, всех этих хитросплетений не знаю, но не имеем ли мы ситуацию, когда в США сидят такие же спекулянты, как и у нас, которые годами придумывали бальную систему и теперь придумали некий ее аналог, чтобы тайваньское просто дособирать в Америке на заводе, делать на этом маржу, продвигать под эгидой протекционизма, мол, мы должны защищаться от китайского там всякого ширпотреба и делать, покупать свое, поэтому китайский ширпотреб будет облагаться дополнительным налогом и станет дороже, чтобы наша, так сказать, американская Make America Great Again стала более конкурентоспособным.
Ну, как обычно, вот везде все одно и то же.
И, ну, получается, что так, да, наверное, другого объяснения я найти не могу. Опять же, повторюсь, если это на самом деле так, потому что эта новость настолько абсурдна, что мне в нее даже не особо верится.
Не верю. Ну, не верю. Паниковский не обязан всему верить, Шура.
Microsoft Surface Duo, вышедший в 2020 году, больше не будет получать обновления прошивки. Вот так, выпустили Microsoft какую-то финтифлюшку, все с ней перефинтифлюкались, поигрались, и в итоге Microsoft говорят: «Все, ребят, всего 2 года эта игрушка была актуальна, идите нахрен, надо было брать Apple».
И Хуанан.
Спрос на ремонт iPhone в России вырос на 33% из-за роста цен на новые устройства. Да, iPhone дорожают, и люди такие: «А я лучше починю то, что сломалось, не буду покупать новый только потому, что сломался старый». И это совершенно нормальная история, учитывая ту же самую деглобализацию. Да и вообще, ребятки, знаете, учитывая, какое говно Apple представили на последней презентации, iPhone 15, iPhone 15 Pro и Pro Max, ну, я думаю, единственное, что их может оправдать, это Type-C, но мне как-то пофигу.
При мне такой хуйни не было.
Я продолжу искать причины, почему я куплю этот iPhone, хоть я понимаю, что это абсолютно, это фактически выброс денег, но зачем? Чем-то я его куплю.
Потому что ты раб своих желаний, вот нужна тебе вот это вот и все.
2 квартиры Артемия Лебедева в Киеве продадут или сдадут в аренду власти, а выручку направят в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Давайте, расскажите мне, что это просто мнение, что Лебедев сам заслужил, и что Русню и Зетников, и вообще всех, кто поддерживает Россию, можно экспроприировать.
Можно и нужно подарить свой анал и покаяться за то, что пошли в мою жопу.
Я в очередной раз послушаю от людей, которые всю мою жизнь говорили о свободе и демократии, теперь считают нормальным, что свобода и демократия, она только для избранных, для тех, кто верит в нее и готов, не задавая никаких вопросов, ненавидеть свою страну.
Ну вот Донбасс, ЛНР, ДНР придется вернуть. Да. Вот это точно придется, с этим даже базарить нет смысла, вы просто отдадите это. А вот Крым, ну вот там будет плавать от настроения Украины это будет зависеть. Вот какое настроение у нее? Все зависит именно от настроения.
А то есть, а мнение людей Донбасса, типа, тебе не интересно? Ну вернуть и все.
Ну какое может быть мнение людей Донбасса? Мнение людей Донбасса? Что? Какое у них мнение? Мы хотим быть с Россией, так пиздуй в Москву. Пиздуй в Москву, пиздуй в Санкт-Петербург.
Какая так если она... они хотят быть в Украине, пускай пиздут в Украину.
Бронепоезд Ким Чен Ына уже в России. А знаете, что самое интересное в этом визите? То, что он не был инициирован через Министерство иностранных дел и прочее. То есть это не какая-то дежурная встреча, это личное желание Ким Чен Ына и Путина встретиться. И я объясню, в чем важность этого события. С одной стороны, у нас есть Россия, которая в свое время Северную Корею обложила санкциями вместе со всеми остальными странами, потому что, видите ли, КНДР не имеют права иметь ядерное оружие. Россия это сделала, потому что собиралась дружить с Западом. Теперь дружить с Западом не получится. Получится, и с КНДР опять возобновляются хорошие отношения. КНДР готовы работать абсолютно по всем фронтам, они готовы предоставлять вооружение, они готовы сражаться на нашей стороне, они еще помнят, ну, Советский Союз, чтят его память, благодарны за все, что было тогда, и искренне любят Россию. Россия же санкции не снимает, дроны им и вооружение не предоставляет, никак КНДР не помогает. Ну, не берем в расчет как бы частные инициативы, да, опять же, мы с Михаилом Поповым беседовали на эту тему, и он мне чуть-чуть приоткрыл, говорит, никто КНДР не бросал, были люди, на каких-то уровнях помогали, но все-таки встреча Путина с Ким Чен Ыном – это уже другой уровень. Поэтому я надеюсь, что Россия, Китай, КНДР и Индия – это будет новой осью добра. Со временем Россия будет равняться на Китай и КНДР по части отношения к людям и построению социального государства. Индия тоже будет подтягиваться, тем более там очень сильное коммунистическое движение.
В этом мире самыми лучшими влюбленными были коммунисты.
И мы будем вместе, нет, не сражаться с Западом, я вообще против любых сражений, против любой агрессии, я бы вообще бы от них отделился и делал бы дела вместе с этими странами, которые хотят войти в БРИКС. Но все-таки стремиться к светлому будущему, и я надеюсь, что недавний визит Си Цзиньпина, их общение с Путиным и вот этот жест доброй воли внезапно, когда они обменялись газетными статьями, да, то есть Путин в российской газете опубликовал, точнее, Си Цзиньпин в российской газете опубликовал, а Путин в эквивалентной газете тоже. Это такие знаки очень хорошие. Я надеюсь, что с Ким Чен Ыном будет примерно то же самое. Я бы очень хотел, чтобы наши страны, особенно Северной Кореи, дружили, потому что я все хочу доехать до Северной Кореи пока что, и меня тут даже чуть-чуть наградили, я вам скажу, потому что как бы за противоборство информационной войне и столько лжи, сколько было про Северную Корею, ну, хотел бы я сказать, ни одна страна не претерпевала, кроме Советского Союза, но я уверен, что Россия скоро даст ей фору, учитывая, что у нас уже рассказывают все. Хотя я недавно наткнулся на статью про 100 похищенных женщин Ким Чен Ына, его личный гарем, и все-таки столько про, сколько про Ким Чен Ына, да, там про Ким Ир Сена, ну, наверное, не рассказывали ни про кого американцы. Реально, на Википедии есть статья про 100 рабынь Ким Чен Ына. Это невероятное чтиво, я всем рекомендую ознакомиться. Жду такой же про Путлер, извините, про Путина. В общем, пусть крепнет дружба между Россией и КНДР. Ах, на Арбате поломали скульптуру Турандот. Какой-то пацан залез на фонтан, что не является редкостью, долго на нем позировал, судя по всему, в бухом виде. Но тут он перестарался и отломал не только часть скульптуры, но и сам немного поломался. Какой в итоге счет выставит чуваку, неизвестно, но явно не маленький. Евросоюз запретил россиянам возить личные автомобили, смартфоны и шампуни. И в целом это не то чтобы новость, потому что формально это ограничение начало действовать еще в июле 2014 года. Но вот их перегибательная, скажем так, практика началась только в 2020 году, когда был изменен один из пунктов, где было сказано, что импортировать и передавать и приобретать товары из России в Евросоюз нельзя.
Нельзя.
Мне можно.
А поскольку приложение 21 в постановлении ЕС перечисляет в том числе и автомобили, то Германия и ее таможенники начали трактовать это по-своему. Трактовать. Причисляя ввоз личного имущества к импорту и забирая автомобили у россиян. И, конечно же, это было максимально тупое нарушение прав частной собственности. В итоге автомобили вроде как начали возвращать владельцам. Но посольство РФ в Германии продолжает фиксировать подобные случаи. И теперь, возможно, подобной херни станет еще больше, поскольку появилось сообщение от Еврокомиссии, где на вопрос, можно ли россиянам возить личные вещи и транспортные средства из приложения 21, был дан ответ, что нет. Нельзя. А при желании вас впустят в Евросоюз, в принципе, совсем голым, потому что среди пунктов приложения есть еще и смартфоны, фотоаппараты, чемоданы, сумки, бумажники, косметика, средства личной гигиены, костюмы, платья, юбки, шорты, обувь. Короче, вообще, в принципе, абсолютно все. И теперь теоретически у вас можно забирать абсолютно все, что угодно. Даже вашу девственность. Не будь бы твоя мама такой. Ладно, я не знаю, зачем я это начинаю. Это как будто демон мамкоебства внутри меня сидит.
Он же рыжий демон. Он же рыжий подонок, он же
«Прием питона, не трогай меня!»
Но самое смешное, что если таможеннику понравится сережка в вашем левом, ну или правом, позвони мне.
Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно.
Ухи, то ее тоже можно с вас забрать. По сути, прекрасная светлая Еврокомиссия таким образом признается в самой настоящей и, наверное, самой крупнейшей рэкетирской схеме, ну, за всю современную историю. Саня Белый такой, ух, без руков где-то сидит и думает, я знаю, про что будет следующая часть бригады. Саня Белый жив, этот выстрел в конце последней серии был фейковым. Это у Адама Смита просто жопу порвало, и поэтому он так выстрелил. Так что, да, но грабить можно именно русских, потому что все остальные, они как бы нормально, а вот русских грабить можно, это правильное ограбление, и если что, это те, кто дрочит на сам институт частной собственности, как на один из столпов свободного мира. И если в случае с заморозкой активов россиян это можно как-то оправдать, потому что они россияне, мы уже не удивляемся, то тут, конечно, тотальный пиздец в лучших традициях раскулачивания получается. Это раскулачивание по национальному признаку. И это, конечно, все в теории, и ответ Еврокомиссия дала, ну, грубо говоря, в самых часто задаваемых вопросах, ну, типа как на форуме, и не факт, что оно так и будет осуществляться. Но все-таки это официальная позиция высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе, и если оно так и будет, то это будет законным, совершенно нормальным. Абсолютно реально просто оставить вас на таможне буквально без трусов, и это типа норма, ну, пока не докажете обратное. И реакция российской стороны еще на летний случай изъятия автомобиля была весьма однозначной. Как они тогда сказали? Не оставим без должной реакции. Да, были затребования объяснений, серьезно, и демарш в сторону ФРГ со стороны посольства. Сейчас же ответки предлагают еще более активно. Тот же Медведев, ну куда же без него, когда речь идет об ответке кому угодно, за что угодно, ему дай бы только что-нибудь предложить.
Я предлагаю тебе ебало закрыть!
Он предложил, в принципе, отозвать послов, на время прекратив дипломатические отношения. По его мнению, это приведет к тому, что придурки из Брюсселя наложат в штаны, потому что посольство эвакуируют перед известными событиями. Клишес сказал, что нужны зеркальные меры. И тут он оригинален не был, ну, по крайней мере, это логично. И тут на самом деле вариантов не так много. Либо зеркальные меры, но срабатывающие в случае, если они начнут срабатывать и в ЕС, потому что наличие закона не означает его работы, как мы с вами убедились, и с IT-компаниями, и со многими другими законопроектами, принятыми на нашей прекрасной родине. Либо выражение обеспокоенности. Ну да, скорее всего это. Было еще и высказывание представителя Еврокомиссии Балаша Айвария.
Когда речь идет о ценных вещах и товарах, то санкции должны строго соблюдаться. Если вы, гражданин России, пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковаться.
Как говорится, объяснение. Спасибо за объяснение.
Да не за что.
Просто мастер конкретики. Ну, короче, то, что казалось вольной трактовкой закона ЕС со стороны Германии, оказалось не багом, а фичей Евросоюза. И когда Медведев высказывается относительно того, что теперь россияне — это люди второго сорта, ну, как бы с ним сложно поспорить в этом плане. И если этот закон действительно будет исполняться, то тут даже вообще никакие оправдания не помогут. И я напоминаю, это я плохой путинский пропагандист, который сравнивал в начале СВО русских с евреями в 39-м. Это я плохой, все аналогии, это вам просто показалось. Главное, не забудьте Путлера с Гитлером. Я понимаю, это очень плохая шутка, мне очень стыдно. Не забудьте, главное, Путина с Гитлером сравнить. Вот это действительно правильное сравнение. А у русских можно и нужно все изымать. Кликбейты. Наше все. Я на самом деле люблю кричащие заголовки, но особенно они интересны в контексте новостей. Потому что не всегда мы их читаем, но заголовок в голове, или, правильнее сказать, эмоции от этого самого заголовка, они остаются всегда. И также и вот с этой вот новостью. Новостью о том, что суд в России приравнял эмодзи к подписи в документе. Да, написано, что суд решил, что эмодзи может обладать юридической силой, поскольку означает слово «хорошо».
Нет слов, а одни эмоджи.
В общем, этот спор в суде абсолютно обычная гражданская тяжба. Женщина хотела купить фургон. Ей этот фургон вовремя не предоставили, и она через суд попросила свой задаток обратно. Тот, кто и должен был фургон женщине передать, в итоге сказал, что не сделал это вовремя, потому что они не заключили дополнительный договор по выбору цвета, который был обязательным элементом основного договора. И вот тут вступают в бой наши с вами любимые лайки, потому что в переписке друг с другом женщина и владелец с фургона достигли соглашения о цвете и некой полоске, где и был женщиной оставлен лайк. Типа, он предложил цвет, она ответила лайком. Но, во-первых, интерпретация того, что судом это воспринято как некая подпись под договором, исходит именно от владельца фургона, который вовремя его не вручил покупателю. Самого договора не было. И, во-вторых, он ничего другого и не просил. Больше они на эту тему не общались, и договор обязательный он составлять не требовал. И он этим, получается, удовлетворился. А потребовал это сделать он уже после того, как все сроки кончились, и покупатель потребовал отдать задаток. Так что он сам посчитал переписку договором. Короче говоря, часть с лайком вообще самая скучная и ни на что в принципе не влияющая. Даже если бы ее не было и не было бы самой переписки, то после истечения сроков передачи товара он все равно должен был вернуть женщине деньги. Так что в очередной раз какая-то непонятная хрень о очередной тоталитарной фигне, произошедшей в Рашке, которая не имеет под собой примерно никаких оснований. Так же, как и практически вся другая тоталитарная хрень.
Тоталитаризм, жара и юмор.
власть в руках диктатора.
Wall Street Journal. В сделку по обмену заключенными между РФ и США могут включить Навального. Звучит, конечно, как бред, и все-таки пилорама иногда пробивается в реальный мир, но давайте поговорим об этом подробно. Во-первых, Навальный российский гражданин. С какой стати его выдавать другой стране, пусть даже в рамках обмена заключенными?
Ну да, пошел я нахер.
Это в принципе невозможно, и я понимаю, что в интернете начали разгонять эту хрень, но когда мне мама звонит и говорит: слушай, так что, Навальный выпускаю, значит, будет обзор на него. Да твоя мамка-то, между прочим, звонит, что ты улыбаешься?
Что, это каша, что ли?
Шутки про мамок.
Сэр.
Навальный гражданин Российской Федерации. Это был его выбор приехать. Он хотел бы остаться, остался бы берлинским пациентом. Но мы-то прекрасно знаем, что, возможно, какие-то люди не позволили, возможно, какие-то люди сказали: едь, Лёшенька, нам нужна сакральная жертва, мы тебе Оскар дадим. Боже, Навальный настолько ЧСВшный, сука, что даже на церемонию вручения за свой фильм Оскар не пришел.
Характерная черта дебила – это железобетонная уверенность в собственной важности.
Во-вторых, даже если мы с вами убираем первое обстоятельство, вряд ли власти пойдут на это, создавая себе липовую, но все же альтернативу на Западе, который еще и в разваливающуюся ФБК попытается реанимировать. Напоминаю, что ФБК на территории России запрещенная террористическая экстремистская организация.
Аллах Акбар.
В-третьих, я, конечно, понимаю, что Путин старый, возможно, у него есть проблемы с памятью, мне в 33 уже тяжело запомнить некоторые вещи, например, имя твоей мамки. Ладно, простите, очень сложно запомнить всякие вещи, но понимаете, в чем дело? Я уверен, что историю с Ходорковским Путин еще не забыл. Короче, Склифосовский, подобных рисков не стоит ни один заключенный. И вообще, если смотреть на статью Wall Street Journal, то там пункты про Навального упоминаются чуть ли не в качестве присказки и всего одним предложением. Каким хреном интернет? Как ты умудрился из этой ничего не стоящей, яйца выеденного не стоящей новости сделать инфоповод? Ведь по факту просто какие-то там политики, причем даже без имен, где-то кому-то сказали, в том числе и про Навального, и Навального, и все такие: вау. Это, знаете, как новость о посадке Мизулиной, о том, что, ну, какие-то депутаты где-то что-то выдвинули, какие-то доносы за то, что она доносительством занималась, на нее пишут донос теперь 100 часов исправительных работ. Что, блять? В какой момент? Понимаете, я объясню вам, как работает закон. Ну, вот, серьезно, точнее, закон интернета. Я могу, вот на полном серьезе, могу завтра пойти написать заявление на Лаврова. Я, допустим, депутат какой-нибудь. Написал, шизов же берут депутата. Ну, кто-то же давал Бондаренко мандат. Кто-то же давал ему в какое-то время, да? Ну, типа, шизы тоже рвутся к власти, ребят. Это нормальная история. И этот шиз, оказавшись у власти, может пойти на... Блядь, я не могу. Ты видел наши дебаты с Бондаренко, Юр? Вот все обращают внимание: Бондаренко, популист, красный Навальный. А я, знаешь, на что обратил самое большое внимание? То, что он говорит: а хули меня на Соловьёв Лайф не зовут вещать? Почему меня, я же популярен, не зовут на Иви и Ока? А я сейчас веду переговоры с Иви и Ока, и там такие требования к контенту, там настолько надо делать по звуку, по картинке, по графике и прочее. Я думаю, серьезно.
На, серьезно.
Вот главное шиза Бондаренко не в том, что он говорит: ну, мы отберем власть и раздадим ее хорошим, верьте, мы соберемся с хорошими людьми и победим плохих людей. Нет, главное шиза Бондаренко в том, что он думает, что просто сидячий чувак, а, блядь, ну, в очередной раз все украли, но в очередной раз и плохо. Может быть интересен на Иве, Ока или телеканале Соловьёв Лайв. Чувак без какой-либо конкретики. Ну, пусть зато харизматичный. В общем, я бы хотел жить в том же Майне-Мирке, где живет Бондаренко. Я думаю, ему стоит пойти на Иве, Ока и предложить им. И услышать про требования по графике и все остальное. Короче, новость яйца выеденного не стоит. Абсолютно любой шиз, который каким-то макаром получил депутатский мандат, а им же надо раздавать мандаты шизам для того, чтобы создать видимость оппозиции, он может пойти и написать заявление на посадку Путина. Он может обвинить Путина, я не знаю, в поедании людей, как недавно это сделала украинская пропаганда.
Пригожин действительно был поваром, но поваром не в смысле поваром, который ему там беляши готовит или пельмени, а что там что-то было связанное там с человечиной. С человеческими мозгами.
И это будут тиражировать. Но то, что кто-то где-то какую-то хрень предложил, яйца выеденного не стоит. Сука, вступлю в общественную палату, буду абсолютно идиотские инициативы выбивать, и их все будут репортить и репостить. Блять, вот я думаю, кажется, я нашел себе хобби. Короче, новость такая себе, бабушкина сплетня. Ну что ж, друзья, на концерте «Шамана» бабушка упала в обморок. Шучу, фанатка. Она не была бабушкой, что меня крайне удивило. Я думал, это замена Баскова, а это, получается, патриотический Милохин. Нужно отдать девушке должное, она все-таки упала в обморок в конце песни. В качестве кульминации это выглядело очень красиво. Я надеюсь, что я знаком, кстати, с продюсером Шамана, с человеком, который его, по сути, сделал, и я уверен, на 99%, что это постанова.
Не ревнуй.
Но давайте будем честны, если бы Шаман мне на ухо сказал «Ты моя», я бы тоже лишился чувств, типа «Камон, ребят, Шаман». Вы, блядь, думали, он просто так назвался? Он реально колдун, нахуй.
Черная магия! Колдун ебучий!
А, ребят, дела в отечественном импортозамещении очень плохи, мы с вами это знаем, но, в общем, не тот экспорт, на который я рассчитывал. Приехали русские и устроили гей-парад. Сербы, понимаете, в чем дело? Не стройте мнение о нас по этим ребятам. К вам уехали в основном все либералы, геи, ЛГБТКЮ+, активисты. Не все мы в России такие. В чем цимес? В Сербии репортер ходил по улице, где проходил гей-парад, и ему попадались только русские релоканты. Понятно, что любой репортаж нарезанный вызывает мало доверия, к тому же в нем были просто люди, идущие мимо. Я думаю, это не нужно пояснять, но, скорее всего, это чисто рафляное видео, типа релоканты все геи. Сербы стебут, мы угораем, это правильно. Короче, только меня заблокировали с Ютуба, и там появились реально очень классные штуки и очень удобные. Ютуб теперь заставит светиться кнопку «Подписаться» при просьбе подписаться на видео. Это очередное, кто-то скажет, не очень важное, а мне все-таки кажется крутое нововведение, ведь когда блогер говорит, что нужно подписаться, появляется кнопка, и людям легче это сделать, и это достаточно круто. Ведь большинство людей слишком, блядь, тупые, чтобы перейти вниз к видео и нажать кнопку «Сука, подписаться». И оно не мудрено, ведь судя по тому, как Ютуб в последнее время блокируют разного рода каналы, там уже останутся одни только пориджи, которым нужно все объяснять дословно.
Подпишись, сука. Иначе я приду и, блядь, зарежу тебя.
Что дальше? Сергей Брин будет лично приезжать и этим пориджам вкладывать бутылку с коктейлем Молотова в правую руку. Обидно, когда актер, ученый, писатель или музыкант, который тебе нравился, оказывается небольшого ума. Но есть и приятные исключения. Вуди Харрельсон прокомментировал войну на Украине.
It's abominable. When a superpower with all this military might, with no provocation, you know, attacks a, you know, just unprovoked attacks a country that is, you know, like you know, Iraq. Sorry, Afghan. I'm sorry. Viet. Korea. No, sorry, Ukraine. Terrible.
Завирусилось видео из старого майского еще кинофестиваля, и, боже, Вуди, как же ты прав, чувак, как же ты прав. Ждем Вуди на «Миротворце» вместе с Папой Римским, который подозрительно похож на Евгения Пригожина, и мне кажется, что Пригожин не умер, это, знаете, как теория с Пушкиным и Дюма. Короче, что касается видео, конечно же, все бомбят, но Вуди смеется не над украинцами, он смеется не над их смертями, он смеется просто над ебучим лицемерием. И посыл заключается не в том, что вот все войны, значит, и нам можно, да, как у нас либералы это трактуют постоянно. Смысл другой. Смысл в том, а какого хуя вы нас постоянно осуждаете, полицейские, распотрошившие несколько стран за последние 20 лет?
Ты нигер, я ненавижу твою черную кожу.
С какого хуя мы от вас должны слышать критику? Мы, наоборот, должны слышать лишь похвалы, что наконец-то вошли в вашу западную семью.
Мой пиздец, ну видите, бля, рука моя честь.
Я этого не одобряю, но я говорю, следуя логике. Ту самую прекрасную западную семью, в которой можно делать абсолютно все, что хочется, а на международное право плевать. На то самое международное право, которое вы и так неплохо подминаете под себя. Но нет, вы же понимаете, что это, конечно же, в очередной раз совершенно, сука, другое.
Это другое. Понимать надо.
Не надо сравнивать. Может, про Россию поговорим? Что там в Израиле? А что там в Америке? А что там в Афганистане было? А что там во Вьетнаме было?
Стас, об этом, пожалуйста, с кем другим поговорим.
Кейс Гордона по поводу покрытия матом одного из военных в Киеве набирает новую силу.
Я посвящен, я по полиции предъявил.
Если вы вдруг не в курсе, то я говорю вот про это вот видео, когда к Гордону подошел военнослужащий, а его, конечно же, начали, в общем, сказали... Верховной Раде предложили ввести административную ответственность за неуважение к военнослужащим. И инициатива спорная. С одной стороны, нельзя ущемлять права военнослужащих, нельзя нельзя препятствовать их работе. Но, с другой стороны, если военнослужащий сам бузит и всех оскорбляет, кто попадается ему по пути, и его оскорбляют в ответ, это же не должно быть односторонним наказанием гражданского, и военный должен быть именно при исполнении обязанностей, а то ты с кем-то повздорил на улице, а это оказался военный, но при этом он был без формы и не представился. Короче, сложная фигня. В идеальном мире она бы работала без сбоев, но всегда будут нюансы. Друзья, напоминаю, что выход моего контента возможен только благодаря Boosty, только ваша поддержка и небольшое количество рекламы. Огромное вам спасибо, работаю денно и ночно для вас, стараюсь, люблю. За поцелуй на скамейке двоих подруг продержали ночь в полиции. И, как всегда, ни хрена, вообще ни хрена не понятно. Исходя из новости Медиазона, признанной иноагентом, получается, что две девочки, Алина и Вероника, поцеловались на скамейке и их задержали за пропаганду ЛГБТ. Они при этом заявили, что они не состоят в отношениях и не имеют отношения к ЛГБТ-сообществу. И тут новость, конечно, можно трактовать только с их слов. Они вполне могли сосаться и быть лесбиянками. Хотя сам по себе закон, конечно, позволяет что угодно трактовать как пропаганду. В этом его очень большой минус. Потому что и поцелуи, и хождение под руку, и вот это вот все, это не только атрибуты, на секундочку, любовных отношений, но и дружеских. Да, иногда в засос. Юрец, иди сюда. Ладно.
Это не гейство!
Короче, я не знаю. Девушки иногда целуются, ну там могут выпить, подружки там поцеловаться. Просто прикол у них такой. Они это не так воспринимают. Вот мы с мужиками, блин.
Девчонок? Вот я как президент, я прощаю.
Вообще у нас в стране и для мужиков существуют традиционные дружеские чмоки. Очередное возвращение ушедшего блудного французского, но тем не менее спортивного сына. Конечно же, Декатлон. Декатлон возвращается, правда, скорее всего, не в том виде, в котором мы привыкли, но, по сути, да. В новостях говорят, что это будет открытие именно Декатлона, но прикол в том, что, по сути, Декатлон был продан, и странно было бы, если бы его название и товары остались такими же. Хотя было бы неплохо, потому что кроме Спортмастера и таких же крупных магазинов у нас нет, а Декатлон, он всегда был намного дешевле, и я, конечно, не особенно ратую за подобные вещи, я вообще за импортозамещение, но все-таки мне бы хотелось, чтобы были дешевые магазины, которые позволят людям, которые там решили попробовать какой-то спорт, все это дело купить дешево. Да и в целом конкуренция – это хорошо. Ну, раз уж начали о блудных сыновьях, то Даня Милохин вернулся в Москву. Уехал он еще осенью прошлого года, когда, по сути, кинул всю свою команду на Первом канале, не предупредив вообще никого. Потом еще и Дис записал на Первый канал.
В рот я ебал ваш Первый канал, я до сих пор не знаю, как туда я попал.
Потом говорил, что зря потерял коннект с российской аудиторией, да и зря записал Дис, затем, что не вернется из-за Первого канала, который как-то плохо отреагировал на его будущее возвращение, и это его смутило, и он решил не возвращаться. И вот, наконец, он вернулся. Правда, сопроводил свой приезд он не очень уместным комментарием.
Уехал тогда сгоряча. Рвать все связи было глупо. С возрастом становишься терпимее и понимаешь, что страны, как и люди, заслуживают второго шанса. Я даю этот шанс, поэтому я здесь.
Естественно, у многих пригорело от такого типа: «Это ты нам даешь второй шанс?» Нет, это мы тебе его даем. Хотя нет, на самом деле не даем. Мизулина, пиши заявление в Министерство обороны.
Это наша земля, и здесь будет наш порядок. Кому не нравится, до свидания. Чемодан, вокзал, нахуй!
Но на самом деле забавно, что поверить в этот его комментарий вообще не составило ни для кого проблем. Потому что он очень даже в его стиле, ну и, конечно, многие его понесли как реальный Данькин высер. Что, конечно же, неправда. Привет, Яндекс кошельку. Да, это фейк. Милохина отменили за фейковую новость. Живите теперь с этим. Мы вступили в эпоху постмаккартизма.
Как это по-русски?
Ебля.
Нет.
Это
слово я уже... Нет. Нам похуй.
Что касается самого Милохина, к любым действиям его и словам стоит относиться не более чем к размышлениям ребенка. Он относительно искренний, да, глупый, но принимает какие-либо решения спонтанно, как котенок, как маленький ребенок. А Первый канал, конечно, тоже ждал от него взрослого поведения, но прогадал, когда тот взял и все бросил неожиданно. Поэтому работать с Данькой теперь будут на свой страх и риск. Но я бы дал ему второй шанс. Эх, что-то какие-то нездоровые тенденции в цивилизованном мире. То стадо оленей убьют, лишь бы не платить, то устроят немало-немного геноцид. Норок в Дании. Убили, сука, 17 миллионов животных и уничтожили меховую промышленность страны. Правда, потом окажется, что приказ фермерским хозяйством был незаконен, но всем будет уже насрать. Никто же не поставит памятник геноцида мору норок. И теперь к таким же решениям подключается и Австралия. Они планируют сильно ограничить разведение кошек и в целом начать более активно их истреблять. Поскольку Австралия и близкие к ней острова являются обособленными от остального мира, и поэтому у них фауна и флора по большей части встречается уникальная. И любое соприкосновение с внешним миром грозит некоторым видам вымиранием. Так, например, случилось с дронтами на Маврике, которые не имели естественных врагов до появления человеков. Вы дронтов знаете, потому что из них пиццу делают или как-то так. Для Австралии уничтожение инвазивных видов тоже не новость. Сами можете почитать статьи на эту тему в интернете. О том, как была война с эму, которую австралийцы проиграли, про чудовищное распространение кроликов, против чего строили заборы через всю Австралию, пытаясь их ограничить, заражали всякими болезнями интересными, что тоже не сильно удалось. По мотивам этих историй можно даже кино снимать. Если кролики съедают все подряд, вызывая эрозию и уничтожение урожая, то кошки любят мясо и убивают примерно 2 миллиарда животных в год. И сейчас будет решаться, стоит ли выдавать разрешение на отстрел диких кошек, плюс хотят кастрировать даже домашних котов. Многие в региональных властях уже запретили выпускать своих кошек из дома или за территорию собственности. Короче, геноцид, катоцид не за горами, и это печально. Наверное, это хитрый план собак Динго. Всегда ищите, кому выгодно. Они жили там 5000 лет и не потерпят каких-то там кошек. Екатерина Мизулина предложила призвать Даню Милохина в армию. И после того, как она опубликовала это заявление, появилась информация о приемном отце Дани Милохина, который говорит, вообще-то Даня не годен, у него болят глаза, у него там плохое зрение, его, скорее всего, не возьмут, у него плоскостопие, вообще он нездоров.
У пацана рак! Прямо в жопе!
Что, в принципе, на мой взгляд, по его какой-то манере достаточно видно. Кроме того, понимаете, в чем дело? Не хочу никого оскорблять. Ладно, я хочу. То есть, как бы я бы не хотел оскорблять, но серьезно. Подумайте, оказавшись в одном окопе с Даней Милохиным, вот ваши действия.
Я в Москве, я в Москве.
Вот внезапно какой-то, а там служат обычные пацаны из России, да, в зоне СВО, которые знают, кто такой Даня Милохин, знают, что такое интернет, и знают, что Даня Милохин непроходимо, просто фантасмагорически глупый. Я не хочу оскорбить его, я просто констатирую очевидный факт.
Мама отрывалась, когда тебя носила, и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой.
Оказаться с Даней Милохиным, не является ли это миссией суицидальной?
Assassins, scientists, bionics. He's scouring the galaxy for the best.
То есть проблема тупых людей, она заключается в том, что в большинстве случаев распознать конченого кретина, дебила, урода и тупицу крайне тяжело. И в зоне ведения боевых действий, где из-за глупости одного человека пострадать могут, наверное, вся рота, отправлять таких людей это крайне странно. Поэтому понятное дело, что Мизулина хотела припугнуть, понятное дело, что никто бы Милохина туда не отправил, и понятное дело, что у страха глаза широки, и именно поэтому, когда эта информация появилась в интернете, Даня Милохин помахал всем ручкой и сказал: «Нет, ребятки, не буду я давать России, я убегаю, соответственно, обратно в Дубай, где тепло, хорошо и...» Мы не можем его за это судить, человек испугался. Но все-таки на огромное количество действительно правильных действий у Екатерины Мизулиной приходится какая-то борьба вот с такими вот людьми, как Никоглай, как Даня Милохин, и это, конечно, на мой взгляд, неправильно. Что я мог бы предложить? Да встретиться с Милохиным, дать ему денег, чтобы он продвигал российскую культуру в интернете и ТикТоке. Да, будут люди, которые скажут, и вот это вот представитель России, который продвигает ее среди молодежи, но... Окей, типа, что такого, какая разница, даже после всего, что российская власть про него говорила, точнее, представители этой самой власти. Можно было бы договориться с одной стороны, а с другой стороны, сейчас вложишь в него деньги, а он опять поведется на Моргенштерна и всех остальных и начнет всю эту либеральную шизу прогонять, про плохую рашку.
Россия говно.
Поэтому ситуация патовая и неприятная абсолютно для всех, но все-таки крайне радикально так действовать, наверное, не стоило. Мне кажется, Мизулиной стоило написать добрый и сочувственный пост, с точки зрения медийной комедийный, давайте дадим Милохину второй шанс. Но второй шанс при этом не давать. Кулуарно со всякими Грефами и остальными обсудить, как не стоит давать ему контракты, не стоит звать на следующий экономический форум уже петербургский. И все. Так и действует мягкая сила. Понимаете, в чем принципиальная разница между Америкой и Россией? Америка на словах добрый, кулуарно мрази, которые тебя просто уничтожат за невинно брошенный косой взгляд. Россия на словах «Ух, тебе хана! Ну тебе сейчас пиздец, хлоп!» Извините. На словах «Ну тебе сейчас хана, чувак! Сейчас мы тебя так вмажем! Я тебя так вмажу, но тебе мало не покажется!»
«Я тебя выебу нахуй!»
А по факту кулуарно пук-пук, среньк, ну ладно, давай ты про нас ничего больше говорить не будешь, получай все госконтракты.
«А басы только не бей!»
Вилсаком, Ян Топлес. Не, не дадут соврать в этом направлении. Поэтому я за то, чтобы целовать на площади и гасить в сортире.
«Ты Путин!»
А то получилось в очередной раз, хотели чуть-чуть мальца проучить, припугнуть, а в итоге сделали медийную неприятную побочку России.
«Береги бы на местах!»
Хотя ладно, может быть, и стоит уже добить эту российскую медийку. Она даже уже не дышит, она лежит мертвая. Давайте продолжим избивать ее труп. Я, в принципе, не против, я присоединюсь.
«Падающего подтолкни, лежачий не страшен».
Новость, о которой вы меня просто заспамили, которую я не мог проигнорировать. Ребятки с AXBT Games снова попали в немилость со стороны разработчиков CGSC Game World. И теперь их страйкуют даже на Рутубе. Похожая ситуация у них уже была с Ютубом, но вроде как им удалось отбиться от тех страйков. И теперь уже на отечественной платформе такая же фигня. Сегодня они должны были выпустить последнее видео на Рутубе, и пока что его нет. Но я заметил, что один из видосов, который был застрайкан, вроде как доступен. Так что, возможно, есть пути решения проблемы. Вы, конечно же, этой новостью меня заспамили. У меня контакты с офисом Рутуба есть, я им сразу же написал. В чем весь цимис? Я, разумеется, передал Виталию, чтобы они все это дело решали лично. Но я не знаю, если вы обвините после этого Рутуб куколдами, то, наверное, будете правы, но по мне так кукол тут кто-то другой. Короче, разработчики Сталкера через российский суд. Да, это те самые, которые отменяют Россию, говорят, что мы унтерменши, недостойны ничего. Через суд отправили все, весь этот запрос, и Рутуб, поскольку они соблюдают законы, любые, даже если страна, которая не соблюдает законы, точнее представители, которые говорят, что русские никакого суда не заслуживают, отправляет заявление. В общем, они соблюдают законы, а по закону, ну, через суд можно и на Ютубе что угодно забанить, и где угодно. Просто им повезло, что у Ютуба нет нормального представительства. А чудес на полях становится еще чуть больше. Теперь это, правда, уже не чудо на кукурузном поле и не чудо над Гудзоном, а просто на поле. Да и с чудом тут, признаться, не совсем все понятно. 12 сентября еще часов в 6 утра начали появляться новости, что самолет уральских авиалиний, судя по флайт-радару, приземлился вместо Омска где-то под Новосибирском. Да, по старой доброй шутке от Варламова, Омск покинуть пытался, но далеко оторваться не получилось. Потом и фото, и видео появились, по которым было видно, что вроде все пассажиры в порядке, да и самолет тоже вроде как в порядке. Шасси были выпущенный, самолет сел как будто бы на обычный аэродром. База говорит, что по их сведениям у самолета при попытке посадки в Омске отказала гидравлика, из-за чего они полетели на более длинную ВПП в Новосибирске, чтобы в случае чего не выкатиться за ее пределы. Но летели они при этом с выпущенными шасси, из-за чего расход топлива резко вырос, и придя к пониманию, что они таким макаром не дотянут, решили таки сесть в поле. Кстати, забавно, что как и в случае чуда на кукурузном поле, в данном инциденте опять же участвует самолет компании «Уральские авиалинии». Это уже становится некой своеобразной фишкой. Ждем хэт-трик! А сам самолет, в отличие от предыдущего раза, собираются восстановить, потому что критических повреждений он никаких не получил, судя по всему. Да уж, посмотрим, что скажет авиационный комитет или же Росавиация по поводу этого авиапроисшествия. Тут есть в чем разбираться. В отличие от самолета Пригожина, да, там, блядь, все понятно, не будем, пацаны, париться. Очевидно, это ЦРУ. Экономика – наше все. И на данный день, пока я смотрю в календарь, проходит Восточный экономический форум во Владивостоке. Меня, кстати, туда приглашали, но в последний момент я не смог, к сожалению, поехать. На ПМФ меня тоже приглашали. Вот вам забавный инсайт. Я вообще-то должен был представлять нейросеть Жириновский, и мы с ЛДПР договорились. Вот, несмотря на все мои шутки, что ЛДПР – это ЛГБТ и прочее. Мы, короче, с ними договорились, но меня не согласовала служба безопасности, ФСО. Реально. Я, короче, больше угроза, чем Ксения Собчак. Запомните это лицо. Сука, враг государства номер два. И сейчас многие СМИ уже разобрали выступление Путина, которое отчасти прокомментировал и я, но сейчас разберемся более обстоятельно. Тем более, что эти самые СМИ разобрали его на огромную кучу статей, и я не могу тоже не прокомментировать это, но в первую очередь меня сейчас интересуют высказывания по поводу тех же самых релокантов.
По поводу возвращенцев у нас были лишенцы в свое время, значит, с легкой подачи некоторых наших литераторов вошло в оборот. По поводу возвращенцев я еще не слышал, но тенденции хорошие, мы это видим. Мы, знаете, мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла, и Россия сосредотачивается. Вот это очень важно. Чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей родиной.
Короче, Путин отметил, что есть тенденция на обратное возвращение. Люди возвращаются для сопричастности с родной березки, сука, березки. А еще он отметил, что въезд в Россию уехавшим свободен, и их никто не гонит. Ну, это достаточно взвешенно, по-хорошему, либеральная позиция, да, потому что мне надо теперь уточнять, потому что в целом как бы я ненавижу либералов, но я не уточняю, что я ненавижу либеросню, а не либералов, а либералов люблю и уважаю, потому что это люди со своим определенным мнением, которое, конечно, блядь, неправильное, но оскорблять их за это не стоит. А вот идиотов всяких, вот именно твиттерно-соевых куколдов стоит. По сути своей, если так разобраться, то, получается, все-таки гонят. Во-первых, конечно, даже СМИ понесли придуманную Данькину цитату, что как бы говорит об уровне СМИ в наше время. И тот бежал, хотя ничего Мизулина не собиралась сама лично делать, просто написала прошение Министерству обороны. Министерство обороны не факт бы, что это удовлетворило. Но все перепугались, другие обрадовались, третьи взгрустнули, тоталитарная рашка. И опять получается такая ситуация, что нигде никто ничего не понимает, но все почему-то боятся, блядь, и бегут в ужасе. Похоже на эпоху маккартизма. Ждем, Екатерина, новых действий. И, возвращаясь к Мизулине, она выступила с этой инициативой, потому что по имеющейся у нее информации, у него не было права на отсрочку. Мэш эту новость подхватили, сказав, что по их информации блогера призовут в армию этой осенью. Я на самом деле Мэш люблю, очень люблю Мэш, но что там насчет возвращения Юрия Дудя, которую я почти 8 месяцев назад, ссылаясь на них, опубликовал и уточнил, что я не уверен в ее правдивости, но что-то возвращение Юрия Дудя на корпоративы не произошло. Ну и в общем, в итоге Милохин, перепугавшись, судя по информации Мизулиной, уехал куда подальше, вернулся обратно в Дубай. И что-то я не совсем понял, а в чем был профит? Победили Даньку в его русофобии? Так он просто наивный ребенок. Наша государственная машина теперь сражается против детей. Блять, наконец-то достойный противник. Ну, серьезно. И проявилась его русофобия, вы победили русофоба, пусть он и ребенок, а русофобия его в чем как бы проявилась? В том, что он коряво пытался петь гимн Украины на стриме? Так он и российский пел.
Россия священная наша держава.
Ребенок нашего общества, который его и породило. Жертва образования, которую он недополучил. Парень спел и российский гимн, и гимн Украины. Но этого было достаточно, чтобы обвинить его как бы в русофобии. Хотя чувак просто выступает за мир и не понимает, как все устроено. Ну, пиздец. Так что да, Даня, свали. И пусть твои друзья, которые, возможно, думают о возвращении, увидят эту поучительную сторону и никогда не возвращаются. А то повестка придет, даже если ты по факту вообще ничего не сделал. И у нас вообще повестка – это наказание, а не честь и невозможность защищать родину. Ну, будет, короче, своя тусовка. Ты вообще нахуй, Милохин, у нас есть Газманов. Он до сих пор сальтуху крутит. А этот ваш Милохин, что он может, с Никоглаем на ножах выйти? И, кстати, да, это тоже фейк. Вот это высказывание Никоглая, в котором он сказал якобы, что они встретятся с Милохиным на фронте, блядь, и будут сражаться на ножах. Даня, помнишь, мы с тобой в Дедасте играли, теперь сразимся на ножах уже в реальной жизни. И даже сам Никоглай это репостит, говорит, блядь, откуда вы это взяли? Я этого не говорил. А это Юринесса Дора запустила очередной фейк, на который все поверили, на который все повелись. А в очередной раз красиво развели интернет. В очередной раз мы с вами видим, насколько этот интернет слабый, насколько легко убедить кого угодно в чем угодно. Ирония этой ситуации, что у меня с Никоглаем недавно был стрим, на котором он мне начал транслировать фейки уже про меня. меня, о том, что мне запрещено произносить фамилию Навальный и прочую, ну, вот эту вот шизу, которую можно было увидеть в огромном количестве украинских пабликов, но которая никакого отношения к действительности не имеет. Ну, конечно, пиздец, блядь, в какое время мы живем? Сука, закройте обратно интернет, давайте уже чебурнет быстрее сделаем. Посещение Донбасса всякими известными людьми, как обычно, не обходятся без последствий. И в этот раз в немилость украинской стороны попали представители камеди-клаба Дорохов и Мусагалиев, которые побывали на Саур-могиле. Там у них, как я понял, было выступление, они рассказывали, что общались в том числе и с бойцами. И это стало поводом для внесения их на тот самый миротворец. Хотя они туда и Ким Чен Ына внесли, не забыв неправильно написать его фамилию. Ну, короче, миротворец. Миротворец, как всегда, обожаю. И я думаю, там скоро можно уже просто, блядь, не париться и внести все население России и за деньги позволять оттуда просто выходить. Ну и заодно часть населения Украины тоже вносить, они там у вас были. Дальше, бля, вообще всех внесите в миротворец. Хотя нет, тогда это потеряет смысл и перестанет быть расстрельным списком таким. Короче, приехали и приехали. Выступили для людей, которые там никаких артистов не видят уже очень много лет, и я думаю, им это выступление очень понравилось. Ну и в целом я могу от себя сказать, что я за то, чтобы именно культурным деятелям всегда была открыта дорога на любые виды территории. Спорные, неспорные, потому что там тоже люди живут, которым на всю эту вашу политику и разделение попросту насрать. Они просто срать хотели, они хотят иногда хотя бы отвлекаться от серых будней, а когда ты от серых будней не можешь отвлечься развлечениями, когда у тебя еще и война под носом, от которой ты не можешь или не хочешь бежать, ну, это, соответственно, жизнь становится совсем угрюмой и унылой. И стесняться тут нечего. Понятно, что всегда можно, конечно, этих же самых звезд использовать для пропаганды. Но если артист реально хочет приехать по велению сердца, то такие возможности ему давать не просто нужно, а необходимо. Американский континент лихорадит не только от войны экономического кризиса, но и от реальных, к сожалению, настоящих землетрясений. И очередной страной после Турции как раз-таки стала Марокко. 8 сентября как раз и начались подземные толчки, которые за короткое время смогли нанести огромный ущерб и людям, и строением. Магнитуда его была примерно 6,8 баллов. В сравнении с Турцией ситуация часто повторялась из-за построек, не сильно рассчитанных на подобного рода землетрясения. И в результате этого дома очень часто разрушались. Цифры погибших и пострадавших изначально были немаленькие, но постепенно росли еще больше и больше. И на данный момент сообщается о 3000 жертв и примерно таком же количестве пострадавших. Основной удар приняли на себя малые населенные пункты, в которых, по понятным нам с вами причинам, дома складывались как картонные домики. Пострадали также и старые средневековые районы столицы, в том числе была разрушена древняя мечеть. Короче, жесть, как она есть. Теперь этой не самой богатой стране предстоит все это восстанавливать. Ким Чен Ын находится с визитом в России. Инсайды по поводу его прибытия северокорейского лидера оказались правдой. И мы помним, что еще месяц назад КНДР посещал наш министр обороны. И вряд ли это было просто так, для галочки. И, скорее всего, обсуждалось некое военное сотрудничество. США, между прочим, еще в августе высказались о том, что РФ и КНДР значительно продвинулись в плане военных договоренностей. И, по словам Кирби, Москва должна получить от Северной Корее некое сырье для военных нужд и значительный объем военных средств. Нью-Йорк Таймс были более конкретны, указав, что Путин якобы хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Корея, в свою очередь, некие передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. И, кстати говоря, на днях КНДР спустила на воду новую подлодку, способную нести ядерное оружие, на секундочку. В день приезда Эрдогана в Сочи Корейское информагентство Ренхаб со ссылкой на разведку страны рассказало о планируемых совместных морских учениях с Россией и Китаем, что могло бы легко оказаться уткой и, честно говоря, слишком хорошая новость, чтобы быть правдой, но внезапно ее подтвердил Шойгу. А этот человек выходит только в крайних обстоятельствах. И да, такие учения вполне себе допустимы. А с учетом наращивания военного влияния США в регионе, то было бы странно отказываться от сотрудничества с одной из сильных армий мира, у которой которой еще и ядерное оружие есть. Говоря, кстати, о влиянии, в последние 10 дней августа США и Южная Корея проводили совместные учения, и в который раз использовали ракеты воздух-воздух, и также, по крайней мере, один бомбардировщик Б-1Б. Это очень серьезное вооружение. Со стороны Северной Кореи это, конечно же, было воспринято как намерение в будущем осуществить ядерный сдерживающий удар по КНДР. И в ответ они уже провели свое учение с имитацией ядерного удара по Южной Корее. КНДР запустила две баллистические ракеты, взорвавшиеся над условным противником в воздухе. Точно так же взрывалась бы ядерная ракета. Мягко говоря, напряженненько, друзья. Но я надеюсь, мы все-таки переживем. Я надеюсь, Северная и Южная Корея не будут воевать хотя бы в ближайшее время. Дайте мне свой век дожить, мне немного осталось, а потом уже стирайте планету в порошок и ядерный пепел. Южная Корея, кстати, считает, что совместные учения с Россией могут способствовать нарушению санкций Совбеза ООН. Но, как мы знаем, если очень-очень нужно, то другие страны кладут болт и на ООН, и на международное право, и вообще абсолютно на все. Представители Белого дома тоже говорили, что знали о возможной встрече двух лидеров стран и призывали КНДР прекратить переговоры о поставках оружия. При этом непонятно, чего они так волнуются. Ведь этот же Белый дом говорит, что поставки оружия существенно не могут повлиять на ход боевых действий. Но вы же сами поставляете, правильно? За свободу слова, за демократию. Надо, видимо, лозунги сменить российскому руководству и тоже объявить СВО как борьбу за свободу и демократию. Ну, кстати, это был бы грамотный ход. Я не знаю, почему они до сих пор этого не сделали. И, может быть, тогда даже и санкции снимут, и все вернется на круги своя. Вообще, знаете, я бы США называл Соединенный Штат Штребухов, потому что они, по сути, действуют точно так же. Они берут, что-то делают в отношении тебя, ты такой, ну, хорошо, берешь и то же самое делаешь в отношении них. И они такие, ух, как ты смеешь, ой, какой ты плохой, ой, какой ты злой. Лицемерие, да и только. В СБУ завели дело на Аркадия Бабченко.
Кого, блядь?
Да ни на кого. Я единственное, что помню об этом клоуне, так это та клоунада с его якобы убийством в Украине агентами Путина, а именно представителями ФБК.
Если верить любителю сладких подарков.
Поняли шутку? Да, чел, который имитировал свою смерть, чтобы в итоге имитировать свою жизнь. Видели, как он, блядь, выглядит? Я бы это жизнью не назвал. Ну, то есть, помните, да, чел имитировал свою смерть, во всем обвинили агентов Путина, все по интернету побежали кричать, сука, Путин опять убивает людей, как с Немцовым было и прочее. А потом оказалось, что нет, на самом деле Бабченко жив, и это была спецоперация Службы безопасности Украины для выявления агентов Кремля, что окончательно подорвало доверие к истории про руки Кремля в Украине. Хотя бы на некоторое время. Часто это снова рассказывают постоянно. А относительно убийств в стране, в которых якобы был замешан Кремль, да, на некоторое время эти слухи поутихли, но продолжаются с новой силой. И я даже не удивлюсь, если и сейчас это спецоперация СБУ. Хотя, кому вообще не насрать на Бабченко? Повторюсь, это его фото. Даже самому Бабченко насрать на Бабченко. Я напоминаю, что у меня есть магазин podsas.ru, там обновление мерча, и обязательно переходите, покупайте классные футболки и стильные, офигенные, и другая одежда, мерч, игральные карты, Уно с Юрием Подоляко, это великолепно, и многое другое. Большое вам спасибо. А вот и новости о Гиркине Стрелкове подъехали. Ему суд продлил арест в СИЗО еще на 3 месяца. Будет ли он там сидеть, а потом его отпустят, это большой, очень большой вопрос. И хотя формальным основанием для дела послужили его посты еще в мае месяце, нельзя исключать триггер, который мог для этого послужить. Я думаю, вы все поняли, о чем я. А если не поняли, смотрите новости чаще и качайте мозги. СБУ отрицает уголовное преследование Бабченко. Ну, как бы, что и требовалось доказать. Короче, тут два варианта. Либо Бабченко пытается худо-бедно как-то привлечь внимание к своей фигуре, придумывая истории, или просто поверил кому-то на слово. Либо СБУ отрицает все для того, чтобы потом реально его принять на территорию Украины. Но опять-таки, кому на него не похрен, я, честно говоря, не понимаю. После того, как все, кому не лень, раскритиковали рекомендации Еврокомиссии по ограблению граждан России на границе, она, кто бы мог подумать, слегка изменила свои мысли на этот счет. Но только я, если честно, не совсем понимаю, что именно изменилось. То есть теперь они вместо категорического ответа «нет» на вопрос о разрешении на ввоз любых товаров из приложения 21 уточняют, что именно ввоз авто может позволить России обходить санкции. И да, при этом на самом деле совершенно не важно, что это за авто, оно твое или личное, на которое ты горбатился всю свою жизнь, или что-то другое, кто вписал тебя в доверенность и дал поводить, они его собираются отбирать под предлогом того, что вы россиянин. Ой, в смысле, пожалуйста, помогите Путину санкции обходить. Национальные органы должны применять, если что, этот запрет пропорциональным и разумным образом. Так они и говорят, это дословная цитата. То есть, они, по сути, написали полную херню, а не закон. И при этом как-то доработать его не хотят, а хотят, чтобы на местах его исполняли. Исполняли как получится. Короче, я переведу для вас на понятный язык. Ребята, берите только самые ценные автомобили, электронные устройства, какие-нибудь украшения. В общем, раздевать людей на таможне теперь будет немножечко неправильно. Не потому, что это полная шиза, а потому, что с точки зрения обхода санкций это не очень-то выгодно. Одежда-то ничего не стоит по сравнению с автомобилями. И да, они сам закон не отменили и никак его не исправили. Просто какие-то там рекомендации дали, ни на что совершенно не влияющие. Если вас начнут раздевать и забирать все на таможне, то они с точки зрения собственного законодательства будут делать все правильно. А общие фразы про рекомендации Еврокомиссии – это не закон. Относительно новых рекомендаций некоторые евространы уже высказались сами. К примеру, Германия. Да, Германия говорит, что ей наплевать, и все, что есть в приложении 21, может быть конфисковано. Как в приложении 21, как в 41-м, ну, вы понимаете, да, к чему все идет. И при этом, видимо, абсолютно все равно, как это выглядит в историческом контексте. Им реально на это плевать. Я, конечно, понимаю, что исторический контекст можно натянуть. Да, у нас есть Марк Солонин, у нас есть один человек, с которым я сейчас сужусь, у нас есть множество людей, которые любят выдумывать историю. Но тут-то, если бы в изъятиях была хоть какая-то логика, кроме самого факта изъятия, потому что ты русский, и ты виноват в том, что у тебя Путин, другой логики у нас для вас сегодня нет. На сегодня. Сегодня-то все, берегите себя и свои авто. Нет, на самом деле, ты русский, у тебя есть смартфон, обувь, одежда, автомобиль. Ты этим самым помогаешь Путину обходить санкции. Отдай нам! В смысле, не санкции, а одежду и авто. Дай! Реально, бля, 39-й, вот серьезно, я... Дай авто! Ладно, извините, я что-то иногда увлекаюсь настолько, что могу налететь на срок. Короче, это похоже на самое тупое оправдание обычного грабежа. Ну, помните, как евреев в 39-м? Сука, да что же со мной-то сегодня такое? Ну, а продолжаем. Конечно же, сюда сразу же подключились в Эмираты. Ну, без этого, как вы понимаете, не могло быть и речи. И я не про Арабские Эмираты, я про Эмираты. Эстония запрещает въезд российским авто, что уже на голову выше просто изъятие. Литва тоже подключилась.
Такая ситуация, это такой išaiškinimas, pagal kurį automobiliai, kurie yra registruoti Русиёе, ар не, если я потекс в Литву, я буду конфискован.
Напротив, Финляндия, к удивлению, внезапно не станет не следовать рекомендациям Еврокомиссии даже в отношении автомобилей. То есть финны отказались поддерживать эту шизофрению, хотя по части антироссийских настроений там как бы можно позавидовать. Ну, а они сказали, что если и начнут, то вроде как будут предупреждать заранее. Кстати, после того, как кассирша, любящая вечеринки, ушла со своего поста, со стороны Финляндии стало хотя бы на пару процентов больше адекватных действий и достаточно адекватных комментариев. Простите, поторопился. Новости меняются каждую секунду. Финляндия теперь тоже хочет войти в эту шизоидную практику. Ну что ж, ждем тогда официального заявления. А владелец Старлинка, между прочим, продолжает быть человеком неугодным для партии, иронично называющей себя демократической, ну и быть неугодным для власти в целом. Илон Маск – человек и ракетоход. И люди все никак не могут угомониться по поводу отключения Старлинка на территориях, которые контролирует Россия. Новый виток этой фигни начался, когда появилась новая биография Айзексона, написанная про Илона Маска. Вообще, Уолтер Айзексон – это чел, который профессиональный биограф, и он очень часто пишет биографии, в том числе и самая известная биография Стива Джобса, это «Дело рук его пера». И он в данном случае с Маском дал напечатать отрывок этой биографии в Washington Post. И там Айзексон пишет, что Маск намеренно отрубил Starlink в 22-м году в Крыму, чтобы помешать беспилотникам ВСУ атаковать корабли ВМФ России. Ну, типа он тем самым опасался, что Россия может применить в таком случае свою ядерную доктрину. И история про это не нова, но в очередной раз под подорвала жопа на Западе и в Украине. Хотя, как уже сообщалось, и до, и после самим Маском Starlink в Крыму был выключен давно. Но вот в очередной раз он сказал, что не включал его, чтобы не стать виновным в эскалации конфликта и крупном акте войны. При этом то, что Маск уже поставил кучу Starlink'ов, без которых ВСУ пришлось бы худо, видимо, не считается участием в акте войны. Да, странная у него логика. Идеальный идеалист. А, тем не менее, Айзексон исправил свою ошибку в статье. Ну а сам Маск теперь зачем-то начинает оправдываться уже по-другому, говоря, что включить Starlink около Крыма было нельзя из-за антироссийских санкций. Теперь в целом он был бы не против, получается, и не опасается ядерной реакции. Меняет показания просто на ходу. И судя по тому, что у Starlink могли быть проблемы с сигналом во время атаки на крымские корабли, Илон Маск все-таки придерживается своего мнения. Да, кстати, атака на Крым этими самыми крылатыми ракетами наверняка приведет к ядерной эскалации и ответным ударам по центрам принятия решений. Твердо и четко, блять! И опять Яндекс, и опять Волыш, и опять повесть печальнейшая на свете о не таком уж удачливом и хорошем казахском еврее. Деятельностная шалость, судя по инсайдам от Bloomberg, пока не удалась. Да, потому что в отношении Воложа санкции в ближайшие полгода снимать точно не собираются. И это, скорее всего, правда, поскольку действительно пришла информация о том, что с 4 россиян санкции снимут. Имена ЕС, конечно же, не назвали, но Reuters их опубликовали. Санкции не продлят против бизнесменов, чьи имена вам не скажут абсолютно ничего, но один из них был генеральным директором Озона, а другой членом Совета Федерации. Наши слоны. А Воложу, видимо, нужно еще немножечко подождать. Ну и покаяться, Аркадий, куда же без этого? Может быть, и евреям уже быть недостаточно. Наверное, все-таки стоит вычеркнуть Казахстан из этого уравнения, быть евреем, да и быть притесненным путинским режимом. Надо добавить. Блять, я только сейчас понял, скорее всего, нас ждет интервью Юрию Дудю, где он скажет, блять, Юр, ты меня прощаешь или нет? Вот, вот, вот секрет. Тинькова же, с Тинькова сняли санкции. Просто скриньте. Интервью Воложу у Дудя. Фит шамана с Мизулиной. Блокировка России 7 декабря 2023 года. Скриньте. Прикинь, все сбудется нахуй. Не, ну на самом деле, если без шуток, то к Дудю надо идти срочно, потому что у Дудя просмотры падают, блядь. Люди уже отчаялись разобраться, что же происходит с Россией. Дудь снимает, снимает, бля, понять никак не, что же с Россией-то происходит. И когда просмотры падают, и люди такие, мы же сами ничего не понимаем. Юр, там Элен Шейдлина. Вот я, кстати, посмотрел интервью с Еленой Шейдлиной, и знаете, меня больше всего пугало, вот насколько мир несправедлив, если у нее парень красивее нее. Вот серьезно, выбирать из них двоих, я бы лучше парня трахнул, а вы напишите в комментариях. Ну а в целом, критерии банов в Евросоюзе остаются для бизнесменов непонятными, но для меня лично они ясны как день. Вы богаты, ваши активы у нас. Уезжайте из России или свергайте Путина. Тогда, может быть, мы, светлоликие эльфы, ваши заработанные бабки вам вернем и разрешим присоединиться к семье. Модная нынче тема ревизионизма Второй мировой войны в мире сильна как никогда. А это, понятное дело, идет вразрез с общими договоренностями после победы и разделяет бывших союзников. Ну и больше всего в Европе, помимо Украины, разделяется еще и Польша. Но ей как бы сам Бог велел. Каждые 100 лет старая европейская традиция. Польшу пополам. Половина охраняет вторую половину, охраняющую первую половину. Да, вы прекрасно поняли, вся подводка была ради этой шутки про разделение Польши. Больше мне про эту новость сказать нечего. Ладно, шучу, на самом деле есть что сказать. А помимо подсчетов потерь от Германии и выставления ей в очередной раз счета в триллиончик полтора долларов, мелочь какая, они теперь займутся подсчетами в отношении Советского Союза, который, как мы помним, по линии Польши был не лучше Германии. Да, поляки на полном серьезе все это продвигают. Я не знаю, кстати, у нас за приравнивание коммунизма к нацизму сажают в тюрьму или нет, поэтому Моровецкий лучше к нам не приезжай, хотя ты вряд ли захочешь. Ладно, у вас ведьмак есть, прощаю. В общем, легенда такая. Пока русские на протяжении всего постсоветского периода снимали фильмы о том, как они каются и как им стыдно за то, что когда-то они были русскими, а их деды советскими, Польша, наоборот, говорила, что ничего она во время Второй мировой не виновата, она святая, никого оккупировать она не хотела. Ну, конечно же, мы верим. Просто, блядь, заставили въебать людей. И в итоге опять Польша находится между двух огней, но теперь бедная Польша хочет репараций. Вот. Ох, не к добру это, помяните. Не к добру. Грядущая возможная мобилизация – это одна из тем, которые сейчас затрагиваются в информационке. Уже был и фейковый приказ от Министерства обороны, правда, Путин в очередной раз сказал, что у нас и так достаточно тех, кто подписывает контракты. Могу сказать, что у нас и первая волна мобилизации проходит втихую. Я не хочу делать прогнозов, да, но я бы все-таки сказал, наверное, что второй волны мобилизации не будет, потому что зачем? Еще и после первой как бы людей хватают и все делают, поэтому я бы все-таки поставил на это. Но, как оказалось, у нас возможно еще и духовно-частичная мобилизация, потому что патриарх Кирилл призвал как бы бороться с силами зла, поэтому нам срочно нужны священники, ЧВК, крест, вступай обязательно, нужно, потому что нужно уже против нечисти бороться, нам нужны экзорцисты. Как я понимаю, я не знаю просто, что это, я вот так вот это заявление трактовал, и в принципе, давайте мне рясу, крест, чеснок, там что еще надо, когорчику, и я готов уже идти. Хотя, кстати, Папа Римский с патриархом Кириллом согласился. Вопрос только, не являются ли они друг для друга силами зла. На Ватикан я пока идти не хочу. Заслуженную артистку Рамилю Искандер, да, я тоже о ней в первый раз слышу, задержали с 2 килограммами мефедрона и дозой кокаина. Теперь ей грозит ни много ни мало вплоть до пожизненного. И все-таки законодательство по части наркотиков у нас, ну, это вообще неадекватно. Ребят, если хотите кайфануть, наверное, но не хотите за это потом на пожизненное, проще людей убивать. Ну да, ладно, сажайте меня за экстремизм и призывы к убийствам. То есть за все можно сесть, кроме того, за что реально надо сажать надолго. Типа декриминализация домашнего насилия и прочие неадекватные вещи. В общем, мне кажется, что с законом у нас нужно как бы немножечко поработать. В общем, нафига и при каких обстоятельствах актрисе, в том числе и дубляжа, понадобилось хранить у себя столько наркоты, это, конечно, вопрос. И вопрос очень большой. Ну, как вы знаете, как правило, люди известные не сильно попадают под ответственность относительно наркоты. Вспоминаем хотя бы Леву Би-2 или Наталью Бочкареву. Но вот с 2 килограммами отскочить, наверное, будет очень сложно. Тем более теперь, когда, судя по всему, во всяком случае, если верить СМИ, нашли еще одного сообщника с 10 килограммами наркоты. Тут уже вообще никак не отмажешься и... пиздец. Отъезд Милохина не остался незамеченным и в высших кругах власти. Один из зампредов Государственной Думы, Вячеслав Дованкович, предложил ускорить работу над законом о доносительстве, желая назвать его в честь Мизулиной. По его мнению, поступок Мизулиной отпугнул от возвращения тысячи россиян-айтишников, ученых и предпринимателей. И в этой части... с ним можно согласиться, хоть и мы с Екатериной друг друга очень любим, во всяком случае, я ее точно. Но вот в этом моменте он все-таки прав. Сам по себе Милохин не так важен с точки зрения государства, но, посмотрев на его кейс, люди, которые тоже подумали о возвращении, скажут, а да ну нахуй оно мне надо, затаскают по военкоматам, а будут говорить еще, что я русофоб, лучше посижу здесь. И в этом плане действительно Мизулиной следовало принять его с объятиями, а потом, может быть, что-нибудь как-то там, подлянку какую-то сделать. От этого было бы больше толку. В медийке все бы было хорошо, а по-тихому просто все контракты бы ему обрубили, вот раз вы его так ненавидите, и все, это было бы хотя бы адекватно. И я хочу сказать, что даже в медийной сфере возвращения Милохина это был бы просто охренительный кейс. За ним потянулись бы и другие медийщики, которые ничего плохого не делали, но хотят вернуться домой. И у нас действительно мы с вами вступили в эпоху маккартизма. Я при этом не говорю, что на Милохине свет клином сошелся, и теперь все внезапно не станут ездить в Россию. Но определенное влияние этого случая исключать не то чтобы не стоит, а точно нельзя. А вот относительно закона о доносительстве я не знаю, что сказать. С одной стороны, право сообщить о предполагаемом нарушении есть у каждого. И, по-моему, за ложные какие-то показания уже предусмотрены меры, ну типа ложный вызов полиции. Но, может, я, конечно, не прав, я всех законов все-таки не знаю, но бить тревогу, говоря, что Мизулину посадят в тюрьму за закон о доносительстве, бля, обнаружили на крысу, ты не по понятиям Мизулина. Ну, типа, ну, мне кажется, это неадекватно. Наверное, тогда стоит уже начать блатняк слушать. Проще говоря, за меня великолепно сказал великолепный шансонье.
Слышь ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину.
Так уж вышло, что уходящая неделя подарила нам сразу несколько значимых, во всяком случае, с точки зрения политической жизни, событий. Да, и одним из них стал очередной саммит G20. В этот раз встреча проходила в Индии, в Бхарате, как себя официально называет Индия, на этом самом мероприятии.
India's PM was sitting behind a name placard that read Bharat.
И еще. Перед саммитом встречи пророчили скорее успех с точки зрения западной повестки. Правда, некоторые тревожные звоночки все-таки были. Во-первых, еще летом в МИД Индии заявили, что тема Украины исключена из повестки, и фокус удалось сместить на проблемы глобального юга. Ну, типа, да, конфликт серьезный, но мы это обсуждали уже в прошлом году, а теперь давайте поговорим в кои-то веки о том, что действительно важно, давайте говорить об экономике. К тому же площадку для выступления Зеленского тоже не предоставили, ссылаясь на то, что участвуют только страны, состоящие в клубе. Welcome to the club, buddy. Но после того, как на саммит не поехал Путин, а затем отказался ехать и Си Цзиньпинь, были инсайдики о том, что в условиях преобладания лидеров Запада можно будет продвинуть свою повестку. Но не все были также оптимистичны и отмечали, что санкции против России раскалывают двадцатку, а давление по зерновой сделке сделает этот раскол еще сильнее. Тем не менее, мероприятие началось. Ну и как же не покекать, к примеру, с Шольца-пирата? Да, этот образ теперь вполне ему подходит как представителю главной страны по ограблению россиян, прибывающих в Евросоюз. Ну или с Байдена, который на всякий случай уже был в белых тапочках. К чему-то готовится, я уверен. Да, саммит может закончиться совершенно неожиданно. Одной из основных тем, конечно же, была зерновая сделка, и тот же Эрдоган в переговорах пытался убедить нужных западных людей в ослаблении санкций против России для ее продления. Гутериш еще до саммита отослал России новые предложения по зерновой сделке, где, кстати, были предусмотрены предложения по SWIFT, но не для Россельхозбанка, а для его дочки. И точка, хочу от тебя дочку, спел Гутериш, и точка, вставка. И я хочу от тебя дочку. Остальные предложения касались обеспечения безопасного коридора для российских судов, заходы в порты, разморозку счетов, в общем, все, как мы любим. При этом МИД ответил, что ничего нового в этом нет и не думает, что ООН сделает что-то кроме обещаний. Ведь конечное решение за странами, заморозившими активы и арестовавшими суда. Также Россия просит снять санкции именно с Россельхозбанка, а не обходить санкции через дочек. И МИДу не нравится, что ООН перестали упоминать аммиакопровод. Правда, и сам МИД не всегда говорит об этом турбопроводе. В общем, инициатива продолжает быть на ступоре. Но рано или поздно кто-то допрогнется. Если вообще останется, что вывозить из Украины. Еще из интересного, на саммите возник небольшой скандал из-за того, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона.
Why? But why not a Russian journalist can come to Macron? Why?
I don't know why.
But why? You make my photo, my call.
Yes.
Why?
You make my photo, so.
Yes, but
try
why? Why it's impossible come for press conference?
I don't know why it's impossible for you.
Yes.
МИД потребовал объяснений и извинений, назвав это расизмом и национализмом. А французы, по сути, вообще на это никак не отреагировали. Одним из важных итогов стало включение G20 в Африканский Союз как организацию. Что было, между прочим, предложено еще в прошлом году Байденом и активно поддерживалось Москвой. Понятно, что обе стороны хотят от этого выиграть в долгую. Россия и БРИКС рассчитывают на поддержку своих инициатив, а Евросоюз и США на расширение своего влияния и на приятие тех или иных решений мировым сообществом. По итогу стороны все-таки пришли к общему коммунике, которое вырабатывалось почти 200 часов. Понятное дело, еще до самого саммита все это задолго вырабатывалось. И итоги этой декларации некоторые СМИ назвали ударом для Запада, поскольку попытка убедить развивающиеся страны в осуждении России и в поддержке Украины в итоге не были отражены в документе. Да, они отказались это принимать. И вроде как Китай был активно против принятия декларации в формулировках обвинения. По итогу Украина упоминается в документе в качестве сноски о том, что да, мы помним про человеческие страдания, но в большей степени мы сосредоточены на том, что война в Украине повлияла на другие страны, на цепочки поставок, макроинфраструктуру и стабильность. Поэтому участники призвали к мирному решению проблем и к соблюдению международного права относительно нерушимости границ. Для Запада это некий компромисс. Либо никакого общего документа, либо же оставление жаркой темы в стороне. Но указание на то, что мы против ядерных угроз, что нужна продовольственная безопасность, зерновые сделки и все такое прочее. С российской стороны это явно можно считать успехом. К тому же все, что нужно Западу в плане снятия ограничений, нужно и России. Поэтому, возможно, прямая кричащая критика со временем будет снижаться. Тем более на фоне высказываний Подоляка об интеллектуальном уровне индусов и китайцев и всех, кто недостаточно солидаризируется. Вот это красота. Чепуха с сиськами снова выходит на связь и теперь угрожает самоубийством.
Next week the teeth of the Russian devils will gnash ever harder, and their rabid mouths will foam in uncontrollable frenzy, as the world will see a favorite Kremlin propagandist pay for their crimes. Russia's war criminal propagandists will all be hunted down, and justice will be served, as we in Ukraine are led on this mission by faith in God, liberty, and complete liberation.
Почему самоубийством? Да потому что кто может работать на Кремль лучше, чем хрестоматийный пример всего плохого, что только можно придумать со стороны России? Во-первых, трансгендер, а у нас государство продвигает традиционные ценности и говорит, что западный мир вот такой вот весь. Во-вторых, нацизм в Украине. А высказывания этого чепуха попадают под определение нацизма. И вещает он от имени территориальной обороны, а значит и ВСУ, а значит и государство Украины. И ладно бы это было в первый раз, но он до этого уже говорил, что русские – это не люди. Он сказал это прямым текстом. Напоминаю. We're human, and those guys most definitely aren't. И раз после этого его не поправили, не сказали, что такие выражения недопустимы, раз подоляк говорит, что индусы, китайцы, узкоглазые, русские – это не интеллектуально неразвитые, русские – это быдло пьяное, вы сами примерно можете понимать, какие взгляды сейчас в Украине. И если вы по-прежнему не замечаете украинский нацизм, то вы, наверное, слепы. Ну и в-третьих, терроризм и его угроза против граждан России. А поскольку это не только отражение позиции Украины, исходя из должности чепуха, но и отражение позиции США, поддерживающих эту страну, то получается что? США у нас спонсоры терроризма? Нифига, сколько всего было сделано для российской пропаганды за 20 секунд спича. Большое спасибо, это просто находка. Мне кажется, что она, как Арестович, агент Кремля, пусть продолжает в том же самом духе. Такое огромное количество твитов о том, что, слушайте, а может быть, ватники были все это время правы, слушайте, а может быть, российская пропаганда, над которой мы все эти 10 лет смеялись, на самом деле преуменьшала, а не преувеличивала, становится явью. Я сам лично наблюдал это в Твиттере в последнюю неделю. Кац против ограничений Евросоюза. Ну, точнее, Максим не оценил ограничения, в том числе и со стороны Прибалтики, на проезд личных автомобилях, потому что те, кто хотят уехать из России навсегда, теперь не могут это сделать на своей машине. Внезапно Максим Кац, который годами топил вот за всю эту русофобию, поддерживал ее, уверяя, что нет, эти санкции против плохих русских, против хороших они действовать не будут, внезапно идиот пришел к пониманию и осознанию того, что плевать на твои предпочтения политические, плевать кого ты поддерживаешь, если есть возможность грабить безнаказанно и убивать, они будут это делать. И до убийства дойдет в ближайшие несколько лет, я вас уверяю. И я надеюсь, что Максим Кац запишет более обстоятельный ролик и назовет вещи своими именами. Он назовет фашизм фашизмом, нацизм нацизмом, а долбоеба, то есть себя, Максимом Кацом. И если он подобное запишет, то очень интересно было бы посмотреть, как к этому ролику о нацизме в Прибалтике отнесутся либералы. К примеру, Певчик, например, уже высказывалась на эту тему.
Мы в фонде борьбы с коррупцией в том положении, чтобы, по крайней мере, указать на то, что принятые меры, вот принятое это решение по полному запрету въезда на российских номерах российских автомобилей в Эстонию, это не то, что предписывает директива Европейского Союза. Это как бы такая самодеятельность.
Но при этом нужно сказать, что для Эстонии это, скорее всего, не самодеятельность, а следование рекомендациям Еврокомиссии. Потому что Германия будет делать абсолютно то же самое по отношению ко всему, что есть в приложении 21. Я об этом говорил. При этом, судя по кейсу Финляндии, страны могут проявлять самодеятельность, не исполняя этот закон. Но многие ли будут так делать? И что это за законы такие в светлых Европах, которые можно вообще либо не исполнять, либо исполнять настолько ревностно, что в теории можно оставить человека без последних трусов в прямом смысле. Так, давненько не было громких новостей про Ливию, и, как всегда, новости оттуда не очень-то и веселые для местного населения. Теперь их постигло очень мощное наводнение в регионе Кариньяка. Там пришедший шторм Даниэль разворотил населенные пункты, попутно разрушив еще и дамбу. Потоки воды были настолько мощными, что снесли мосты, дороги и даже многоэтажки. Сразу же сообщили об огромных цифрах погибших и пропавших без вести. На данный момент стихия убила больше 11 тысяч человек, а пропавшими без вести числится еще 20 тысяч. Путин, как водится, выразил свои соболезнования председателю президентского совета Мохаммеду Менфи. А так как Ливия запросила международную помощь, то и мы вроде как тоже готовы помочь. Поэтому, я надеюсь, как-то помощь организуется со стороны государства и помогут бедным. Небольшое бурление говн случилось в редакции «Медузы», потому что телефон, которым обладает издатель Галина Тимченко, оказался носителем некой шпионской программы. Да, в телефоне у главреда «Медузы» нашли программу «Пегас», ту самую. И, казалось бы, след Кремля. Но не тут-то было. Во-первых, программа израильская и продается, судя по всему, только государственным структурам, и России она как бы не продавалась вообще. Да и прослушивание телефона осуществлено было в Берлине. А на следующий день у нее там была встреча со СМИ-иммигрантами. И, может быть, кому-то было очень интересно, что они там такое будут обсуждать. А может быть, это просто совпадение. Но под подозрением пока что Германия. Хотя, судя по данным, программу использует полиция, а не спецслужбы. И также Нидерланды и Эстония, которые любят это делать за пределами страны. Но при этом почему-то спецслужбы Латвии, где и базируется «Медуза», в расчет не входят просто потому, что они не были замечены ранее в использовании программ шпионов за пределами своих границ. Что вовсе не доказывает, что это не могла сделать Латвия. Может, просто до этого не попадались. Короче говоря, «Медуза» не в безопасности даже за пределами России. Это ужас, нарушение прав, свобод и демократии. Это были главные новости прошедшей недели. Спасибо вам за то, что смотрите, а я отправляюсь и дальше монтировать свои документалки, которые планирую начать выпускать уже с сентября месяца. Не забывайте подписываться на Boosty, поддерживайте меня. Спасибо, пока.